Всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях и расследователях, которые, несмотря ни на какие трудности, по-прежнему эти самые расследования делают. Сегодня стрим тематический, оба гостя и обе темы, они связаны. «Медуза» вместе с важными историями рассказали о главном цензоре российской культуры, заме Кириенко Сергея Новикова, которого, наверное, многие из вас знают как защитника интересов знатоков из программы «Что, где, когда». Сейчас он курирует все, от театров до медиа, и в том числе курирует главную или одну из главных пропагандистских машин «Оно Диалог», которая отвечает за паблики в соцсетях и, прежде всего, ВКонтакте в регионах. И Олеся Соколова из «Новой газеты» вместе с проектом «Цедр» разобрала самые популярные паблики ВКонтакте и то, как там распространяются одни и те же пропагандистские нарративы, а это паблики, которые, может быть, даже вы читаете, типа «Лепрозория» или «МДК». И с помощью машинного обучения, с помощью дата-журналистики Олеся показала, как они связаны и как по-разному тагетируют разные нарративы на аудиторию от пожилых людей до молодых. И так как это стрим о расследованиях, и многие постоянные зрители уже поднаторели в расследованиях, они, так как видео выходит в разделе «Премьера», а не «Стрим», понимают, что это запись. Да, так получилось, это запись. Но вы все равно, если уверены, что это видео вам понравится, поставьте лайк сразу или поставьте лайк уже в конце, когда убеждены, что контент годный. Комментируйте под самим видео, я все комментарии читаю. К сожалению, сегодня не получится читать онлайн, так уж получилось, но в следующий раз стрим опять будет выходить. Не будет поэтому загадки, а просто я в конце поделюсь своим опытом, как 8 лет назад выявлял ВКонтакте те самые пропагандистские паблики. Мне кажется, довольно интересный опыт. Это в самом конце видео. Вот уже больше года издание «Медуза», иногда вместе с коллегами из «Важных историй» и «The Bell», ведут хронику или летопись того, как переустраивается российская культура, как власти насаждают цензуру, как, например, работают с артистами, которые сначала выступили против войны, а теперь хотят вернуться в официальную культуру, чтобы им разрешили снимать кино или выступать. На этот раз «Медуза» вместе с «Важными историями» рассказали про человека, которого эти издания назвали главным цензором российской культуры. У материала 4 автора. Светлана Рейтер, Андрей Перцев, Кристина Сафонова и Мария Жолобова. И думая, кого пригласить, мой выбор пал на Светлану Рейтер, потому что с ней мы чаще всего говорим об этих материалах, и мне лично кажется, что ей пора уже писать об этом книжку. Но давайте сначала поговорим про главного цензора российской культуры. Света, привет.
Привет. На самом деле, я хочу сказать, что, во-первых, главным цензором российской культуры Сергея Новикова называли не мы, а так его назвали наши источники. И у меня складывается ощущение, что это, в общем, довольно четкое и правильное определение, хотя, как-то странно было бы говорить, что не сам Сергей Новиков придумывает правила игры, не сам, все это придумал. И понятно, что он, в общем, исполнитель, как говорит один из источников в тексте. Сережа очень хороший исполнитель. Если ты поставишь перед ним задачу и все разживешь, то он придет, все сделает и доложит о том, как все было сделано. Мы пишем о нем с некоторой заслуживающей, может быть, с каким-то уже, может быть, неправильным усердием, потому что я посчитала, и, наверное, это 5-й или 6-й текст, в котором упоминается Сергей Новиков. У меня любимая история, связанная с этим текстом, она такая. Я разговаривала с источниками, которые мне говорят: «Слушай, а ты знаешь, что Сергей Новиков курирует президентский фонд «Круг добра»? Это такой знаменитый фонд, единственный в своем роде. созданный государством по инициативе и предложению, значит, Владимира Путина, фонд помощи тяжелобольным детям, и действительно его курирует Сергей Новиков. Я думаю, вау, у нас есть эксклюзив. И дальше моя любимая история, когда я начинаю гуглить и вижу, что какая-то сволочь уже писала о том, что Сергей Новиков курирует фонд «Круг добра». Вот. И я думаю, что же это за сволочь? Оказалось, что это мы с Машей Жоловой уже много лет назад, значит, еще до начала войны, писали о Сергее Новикове. Немножко совсем там один был абзац, как о некотором кураторе, вот в том числе вот президентского фонда помощи тяжелобольным детям. И тогда Сергей Новиков нас, конечно, интересовал в гораздо меньшей степени, чем сейчас. Вот сейчас это просто... герой, который, ну вот, повторюсь, там 5-6 публикаций, Сергей Новиков, да, вот.
Ну да, здесь как раз я хотел сказать, что большинство людей, наверное, знают его как человек, который много лет в «Что, где, когда» защищал интересы знатоков, потому что был, собственно, да, помощником, пресс-секретарем Росатома, когда там работал Кириенко, сейчас он работает в администрации президента. И так получилось, что подобрал под себя там официально, неофициально, сейчас поговорим, нить управления российской культурой. И материал это вот, помимо рассказа, чем он занимается, откуда он пришел, это попытка ответить на вопрос, как из, в общем-то, приятного человека Сережи, да, появился новый, уж не знаю, кто там, можно вспомнить разные фигуры из российской истории, там, главных цензоров, кого угодно, да. Но, если я правильно понимаю, да, то есть в 90-е годы это был вполне себе либеральный журналист, собственно, вы поэтому начинаете с 90-х. Расскажи, пожалуйста, да, с чего вообще он начинал?
Он начинал эту часть, я буду так говорить, кто что делал по ходу, чтобы перекладывать себе ответственность. Эту часть делала моя замечательная коллега Кристина Сафонова, за что я ей очень благодарна. Она нашла очень много интересных всяких историй, связанных с Сергеем Новиковым. Но, в принципе, свой путь он начал с радио-рандеву, где был таким очень прогрессивным радиоведущим, очень молодым, там, едва за 20 лет, из которого делали такого Ларри Кинга. То есть на него, значит, надевали подтяжки, и он в этих подтяжках прекрасных общался с Борисом Немцовым, например. Есть, да, вот эта фотография, которую мы тоже использовали в тексте, который ты сейчас показываешь, Новиков в подтяжках, рядом Немцов, Кириенко в то время еще соратник Немцова и вполне себе либерал. И, в общем, Сергей Новиков даже получил какую-то премию, насколько я понимаю, местную, и он как раз...
Нижегородскую, в смысле?
Да, Нижегородскую, да, совершенно верно. И он как раз вполне себе уверенно говорил, что мы должны... как бы делать так, чтобы нас уважали, мы не должны прогибаться, мы должны быть честными журналистами. Ну а потом в жизни Сергея Новикова появился Сергей Владиленович Кириенко, и дальше уже, ну как бы, как предполагают источники, с которыми мы разговаривали, уже какое-то обаяние там, менторством от человека, которого он уважал, да, какое-то, я не знаю, какая-то... какая-то методология Щедровицкого. В общем, тут можно гадать, но он действительно очень предан Кириенко. Он с ним уже больше 20 лет, если я не ошибаюсь, потому что он работал с ним, значит, в полпредстве, потом он работал с ним в Росатоме, потом он перешел в АП, где, в общем, довольно сильно изменился, потому что я говорила... с коллегами, которые общались с Новиковым в двух итерациях. То есть там некоторые общались в трех. И в полпредстве, и в Росатоме, и потом уже в АП. И все говорят, что если он был такой очень милый, очень понимающий, то когда он перешел в АП, он стал, как говорит один из источников, абсолютно тефлоновый. Я могу сказать, что я лично с ним общалась раза два, как раз когда он уже был в администрации президента. И как раз у меня было ощущение, что это такой достаточно сложный в общении и скажем так, тугой человек, да, то есть когда мне коллеги говорят, да ты что, он там проводил нас на КМЭФ, он такой хороший, он всегда помогал, он там сам перешел в Росатом, мало что понимал в этой области, да, но он как-то старался учить, мы учили что-то вместе, он для нас что-то проверял, то есть мне казалось, что это просто два там непохожих человека, незнакомых друг с другом, но такая вот преданность Кириенко у него была всегда. Это вот правда. То есть, ну, как бы, даже когда он был представителем Росатома, он критику в отношении Кириенко, мне кажется, как бы не приветствовал и особо не привечал. Но, в общем, да, сейчас он большой деятель ВП. И я почему еще люблю этот текст, потому что там есть некоторая его такая раскрытая, его такая творческая жилка, потому что он еще оперный режиссер.
Это... Я про него спрошу. Не... Да.
Я понимаю, спросишь, но все равно забегай вперед.
Угу. Да, как раз показывали на Маринке, даже есть Сергей Новиков как режиссер. Мне кажется, я тебе как раз задам вопрос, что, возможно, ключ к его фигуре. Но сначала, да, вот он с Кириенко переходит в АП, 16-й год, да, вот сейчас на дворе 24-й. Вот называя его главным центром российской культуры, ты можешь перечислить, какие сферы он курирует или напрямую, или неофициально, используя там свое влияние, доступ Кириенко и прочее-прочее? Вот за какие сферы сейчас отвечает Кириенко именно в области там, культуры, гуманитарных отношений и всего остального?
Ты имеешь в виду Кириенко или Новиков?
Ой, Новиков.
В общем, мы говорим одно, подразумеваем другое, это же все понятно. Значит, и у нас есть накопленная некоторая сумма знаний, да, благодаря нескольким текстам, которые мы писали, да, в том числе с той же прекрасной Кристиной Сафоновой про черные списки, которые составляют как раз в управлении общественных проектов, которым руководит Новиков, значит, а он еще работает...
Черные списки артистов.
То есть это все равно все звенья одной цепи, мы понимаем, да. И
черные списки артистов, да?
Да, российских, да, черные списки, прости, ради бога, черные списки российских артистов, да, мы иногда говорим российских артистов и музыкантов, но это, конечно, можно сократить до российских артистов. И какие отрасли входят? Ну, более-менее все, то есть из того, что мы видим напрямую, это в какой-то мере театр, кино, музыка, сериалы, очень плотно сериалы, очень плотно мы видим музыку, просто вот плотно, я не знаю, может быть, это какая-то особенная страсть Сергея Новикова, учитывая оперу, вот, и театр, ну, в общем, театр тоже вполне, то есть, причем, я так понимаю, что это началось еще до войны, незадолго до войны, он уже некоторым людям говорил, делайте это, не делайте то, но там были какие-то вещи, которые мы просто не могли написать. Ну, в общем, он как-то стал уже пытаться внедряться, да, в эту область, в эту отрасль, а еще за какое-то время до войны. И вот после войны это уже... Ну, то есть для меня вообще, на самом деле, в какой-то момент было странно. Мы с Машей Жолобовой, великой журналисткой из «Важных историй», писали, и ее коллегой писали про Институт развития интернета. Это было, ну, примерно ровно год назад. И как бы... А смысл всего этого текста, извини, что немножко в сторону отскакиваю, да, был в том, что российская культура, она сейчас настолько унасекомилась, да, что, ну, как бы каких-то незашкварных денег нет, поэтому даже те, кто уехал из России в знак протеста против войны, они все равно берут деньги в Институт развития интернета. И, значит, в какой-то момент, вот мы разговариваем с большим количеством людей, в какой-то момент мне говорят, слушай, а ты понимаешь, что они все ходят к Новикову? Я говорю, к какому Новикову? Мне говорят, ну вот к этому Сергею Новикову. И я начинаю как-то выяснять, вот мы начинаем с Машей и с Машиной коллегой выяснять, и действительно они все ходят по одним тропам к Сергею Новикову. И дальше это, знаешь, немножко как снежный ком, то есть это уже нарастает, 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 и ты... Звонишь людям, которые как бы не то чтобы читали твои тексты, и ты говоришь, а вот через кого решалось, а куда ходили? И они все говорят, Сергей Новиков, управление Сергея Новикова. Ты просто можешь так, ну как бы для себя считать, да, вот кто там ходит. Музыканты ходят, артисты ходят, там продюсеры ходят, там киноиндустрия ходит, сериалы, все ходят к Сергею Новикову. То есть... Я не знаю, может быть, это ложное ощущение, но у меня оно вполне себе четко сформулировано и сформировано в голове, что, например, Минкульт меньше оказывает влияние на современную российскую культуру, чем управление общественных проектов, где, в общем, Сергей Геннадьевич Новиков. Да? То есть, мне кажется, вот такая вот идеология, она все-таки идет из АП. Это, ну, мое ощущение.
Но смотри, такой вопрос. Вот человек, который там в 90-е изображал себе Ларри Кинга, да, ну, подтяжки, они просто так не возникли. Там, значит, есть какие-то, вы приводите его убеждения того времени, вполне себе либеральные. В Америку ездил, что по нынешним временам, как там кто-то сообщал, да, значит, что Нарышкин кто-то говорил, что вот Америка сейчас задействует старые кадры тех, кто ездил по обмену. А теперь... Вот, значит, он да, насаждает эту идеологию, работает с артистами, ломает их через колено, да, работая на их желании трудиться в своей родной стране и, собственно, зарабатывать деньги своим творчеством. В общем, эта метаморфоза, она искренняя. Если искренняя, почему она произошла, на твой взгляд? Вот Нойков 90-х и Нойков 24-х. Это же разные люди совершенно.
Мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что мне очень жалко, что эти люди вместо того, чтобы с нами разговаривать, а мы пишем очень много профайлов, у нас такой, как бы, ну не то, что очень много, мы пишем какое-то количество профайлов, и нет героев, к сожалению, которые бы с нами говорили. Ну, есть там иногда в редких случаях, когда кто-то что-то может сказать и фраг, но так, чтобы сказать, старуха, на самом деле вот все так, да? Ну, как бы никто этого не делал. Мне очень...
Кто старуха?
Ну, я старуха. Да? Хорошо. Ладно, неважно, любое, придумай любое название, любое обозначение. Но нет, это просто старое такое. Помнишь обращение там? Старик, чувак, вот это вот все.
Из да? оттепели.
Ну, совершенно верно. Никто из оттепели нам не объясняет, да, свои какие-то мотивации, интенции, как он спит по ночам, с каким настроением просыпается с утра. Поэтому я могу только додумывать. Мне кажется, что Сергей Новиков настолько предан Кириенко, да, как бы предан, правда, что он, ну, как бы живет в той же, я дурацкое слово скажу, парадигме, да, у тебя же нет уже сейчас вопросов, почему Кириенко, который был в свое время вполне себе либеральным, понимаешь, который дружил с Немцом, почему он стал таким? Ты прекрасно понимаешь, почему он стал таким. Ну, потому что власть, он государственный человек, он себе как-то это целеполагание, терпеть не могу это слово, объясняет, что вот там так правильно, он глобально мыслит. Знаешь, как они любят там глобально мыслить, страной, а не людьми. Что важнее сейчас для страны? Ну, как, не, ну сейчас, конечно, не свобода. Ну, то есть, да, и я думаю, что Новиков тоже не мыслит категориями людей, даже если он с ними общается, да, это мое ощущение, потому что, опять же, он не ответил на наши вопросы. Причем я честно скажу, что ему писала мой соавтор, да, потому что меня он заблокировал, причем довольно давно. Без объяснения причин. Тоже очень неприятно. Хочется, чтобы хотя бы объясняли, за что в этот раз в этом мессенджере за что. Вот. Но вот у меня такое четкое ощущение, что просто это люди, которые, ну, не мыслят человеками, а мыслят какими-то своими идеологическими кирпичами. Вот. И как бы, ну, вот так оно устроено. Так у него устроено это в голове.
Ну, просто здесь как раз, ведь помимо культуры, там, ты перечислил, или там, благотворительные сферы, да, он же курирует и медиа, если я правильно, отчасти, по крайней мере, пересекаясь с Громовым, интернет-медиа. Но и там как раз, что меня поразило в вашем тексте, он вбрасывает фейки, да, то есть там журналист, человек, который в 90-е там говорил одно, вбрасывает фейки. Вот даже есть примеры этого. Вот это напрямую, как бы, влияя на медиа и напрямую рассылая какие-то фейковые материалы, вот, в частности, про Навального, насколько я понял.
Да-да-да, это часть, которую делала Мария Желобова, но тем не менее. Ну, раз меня позвали, я скажу. Нет, на самом деле, да, значит, мы общались с человеком, который получил такие результаты, и по ним выходило, что все в порядке.
От Новикова?
Да, получила от Новикова такие результаты, причем это была инициатива Новикова, им проявленная. Вот, и как бы из этих результатов следовало, что все в порядке, там, мелкий сбой в программе, да.
И Навальный, как бы, в смысле? Что он не отравлен, да, был, да?
Да, все совершенно верно. Действительно, не травили, и все с ним хорошо. Но как бы, ну, это же опять же такая, ну, вот как бы, а мы боремся с врагами. Я думаю, что он объясняет себе это так, что вот мы боремся с врагами государства. Вот и все. Государство должно быть вот таким, каким мы его себе нарисовали. Вот чего мы там, ну, я думаю, что они даже не воспринимают это как фейки. Вот честное слово. У меня такое ощущение, что они воспринимают это как некоторое идеологическое оружие, но вряд ли они себе это как бы таким. А мы сейчас делаем фейки, чтобы вот это. Нет, они как бы, мы сейчас делаем такую штуку, которая поможет нам в борьбе, например. Понимаешь? То есть, ну, как бы все средства, в общем, для них, мне кажется, хороши. У нас там есть тоже кусок, как Новиков в начале войны собирал экстренные совещания с киноиндустрией, и он собрал Кудрука в театрах, если ты помнишь. Вот. И он принес на встречу с Кудруками и, в общем, вполне себе какими-то статусными людьми из театров презентацию, да, пришел с помощником, помощник изучил флешку, значит, помощник засунул флешку в компьютер, и дальше Новиков стал, значит, это самое начало войны. Вот, и он стал показывать разные всякие новости про то, как на Украине собирают грязную бомбу, как мне сказал один из участников встречи, он шел от такого как бы пугающего к смешному, да, к такому, там, и закончил это тем, что котики поддерживают СВО, да, вот, и как бы, и я в какой-то момент подумала, интересно, вот у меня даже есть идея, кто мог эту презентацию подготовить, да, я предполагаю, что это могло подготовить оно диалог, они, в принципе, занимаются такими вещами, да, ну, то есть, как бы, это еще такая некая
структура, которую он тоже курирует, которая отвечает сейчас, по сути, за всю пропаганду.
Он в наблюдательном совете, оно диалог. То есть он курирует в полный рост, курирует только так. При этом, значит, насколько нам удалось выяснить, оно диалог еще занимается пиаром вот этого президентского фонда «Круг добра», но это уже просто ты как расследователь понимаешь, что в какой-то момент вылезают какие-то связанные друг с другом люди, которые такой вот птицей тройкой просто вскакивают в каждый текст. И, ну, то есть я уже там, ну, реально 6, 5, там, 8 публикаций, в которых у тебя всегда Гриславский, Табак и Новиков. Гриславский, Табак и Новиков. Гриславский — это там Институт развития интернета, Табак — это глава «Оно диалог». Ну и как бы Сергей Новиков, который, понятно, что... Ну вот это вот такая троица, которая вот такая вот... Вот она вполне себе определяет там культуру, пропаганду, идеологию, все как ни назови. Вот.
Да, я как раз про них сейчас прошу тебя. Я сначала высыплю в роли Новикова и попрошу тебя не курить в кадре, а то вдруг Google будет другим. То есть Новиков цензор, я цензор и Google цензор. И скажет, она курит, ограниченка 18+. И не посмотрят дети на Светлану Рейтер. Вот. И попрошу тебя, знаешь что, скажи подробнее про его оперное творчество. Вот мы можем еще раз показать, что на сайте Маринки указан как режиссер. Насколько он реально ставит оперные постановки и насколько они, вот, не знаю, соответствуют каким-то стандартам? Или это любительское творчество?
Нет, это не любительское творчество. Эту часть по большей части делала Кристина. Какие-то вещи про Реквием Верди, например, делала я. Вот, значит, что мы понимаем про Новикова оперного режиссера? Он даже, значит, у него была постановка в Стокгольмском оперном театре, вот, где, когда, значит, собственно, Кристина написала им вопросы, они пришли в некоторую ажитацию, потому что они вообще не знали, что это чиновник АП ставит у них такую оперу. Вот такая была, значит, не самая симпатичная для них коллизия, да? Его ни в коем случае нельзя называть любителем, правда. То есть два определения, которые были повторены разными людьми, незнакомыми друг с другом, это крепкий ремесленник. То есть у него есть вполне себе известная в узких кругах опера-опричник, там, где был задействован один из его детей, сын, которого даже подтапливали в бочке с водой. Вот. И папа режиссера это комментировал. Вот. Он ставил «Иоланту», он ставил «Лакме», насколько я понимаю. А он ставил вот эту вот довольно странную, правда, очень странную постановку «Реквием Верди» и даже какие-то вполне себе статусные оперные музыканты, если так можно сказать, с которыми я говорила, они говорили, что, ну как бы нет, это хороший, крепкий, средний уровень. Он, безусловно, не там... Я сейчас немножко повыпендриваюсь, да, он, безусловно, не Василий Бархатов, он, безусловно, не Митя Черняков, да, то есть это люди, которые ставят оперы с каким-то своим знаком, да, с какой-то, то есть ты идешь на Чернякова, ну или там вот как на Серебренникова. Он нет, но он крепкий, такой крепкий, здоровый середнячок, который посмотрел какие-то лучшие образцы. Я не помню, в какой-то опере, я боюсь ошибиться, вероятно, в «Опричнике», у него на афише даже был Кехман. То есть там была некоторая ирония в этом. То есть Кехман был в каком-то образе, значит, и чтобы это, значит, как модно сейчас, да, простраивал какую-то аллюзию с сегодняшним, на тот момент, сколько много лет назад, днем. Вот. Но он такой крепкий, мастеровитый режиссер, но, опять же, он никогда не был вот в этом ряду известных режиссеров со своим каким-то посылом, со своим стилем, как тот же Митя Черняков или там тот же Бархатов, да, который был очень известен, ну и сейчас известен. И, в общем, ну, не знаю, там тот же Митя Черняков, о нем, ну, как бы знают все, ты знаешь, да, а, вот, хотя, ну, как бы это не... А мы с тобой не такие уж прям великие любители оперы. А про Новикова мы не слышали, да? Вот. Хотя замах у него, мне кажется, именно такой. То есть он на свою оперу «Русалка» звал каких-то, значит, знакомых, в том числе звал журналистов, потому что ему важно было, чтобы они пришли и посмотрели на оперу, которая была... А, значит, профинансировано, я не помню, честное слово, каким-то фондом похожим на... Название похоже на фонд Андрея Первозванного, но явно это не он. Но, в общем, это был, значит, там, значит, при поддержке этого фонда была сделана эта опера, и ее основное целеполагание заключалось в борьбе с абортами. Вот, потому что женщина должна рожать. Ну, то есть он как-то и, в общем, да, повторюсь еще раз, такой насмотренный лучших образцов режиссер, который умеет... может их не красть, да, то есть как бы поставить что-то свое, но это свое не обладает каким-то собственным стилем, вот так бы я сказала. Вот.
И как раз, да, ты здесь уже немножко об этом упомянула, но это само напрашивается по прощению текста о том, что вот человек, который там в детстве мечтал поступить на оперного режиссера, не поступил по каким-то причинам. И, соответственно, он сейчас ставит оперу, но чего-то ему не хватает, потому что вот специалисты говорят, ну, качественно, но не Бархата. Вот даже сидит Светлана Рейтер, да, и говорит такая, да. Значит, вот все его... то, что он стал главным цензором, как тебе кажется, это вот связанные вещи, его какие-то желания творить, и отчасти получается, что-то не получается, и вот это вот прям маниакальная готовность залезть во все сферы, мы перечислили это же сколько, от медиа до театра и кино, да, и их контролировать. В общем, связаны для тебя эти вещи или нет?
Мне кажется, да. Опять же, поскольку он не поговорил с нами лично, я могу только опираться на слова источников и на свои какие-то ощущения, поскольку мы много уже месяцев этим занимаемся, именно этой темой. Но мне кажется, да, мне кажется, он такой человек. То есть мне кажется, когда он говорит артистам, у нас-то в тексте есть, когда он говорит артистам, которые не соглашаются ехать на оккупированные территории или... жертвовать деньги в аффилированные с администрацией президента благотворительный фонд, который помогает, значит, в правильных точках, да, и он действительно говорит, почему вы не даете вам помочь, мы просто хотим вам помочь. Мне кажется, он себя считает очень культурным и высокообразованным человеком, и он действительно хочет... помочь, да, как бы он хочет помочь, чтобы вы, дураки такие, существовали с этим государством, да, как бы вот в этой, повторюсь еще раз, в этой парадигме. Я вам помогу, просто не выпендривайтесь, вот и все. Мне кажется, он забывает или намеренно как-то отрицает главное, да, что искусство, оно изначально всегда шло от какого-то протеста и от недовольства происходящим, да, ну, как бы мы все знаем эту историю, там, сытый художник, вот это вот все одетый, я не знаю, писатель, да, то есть как бы это всегда идет от какого-то протеста, от недовольства, не от маскульта, а ему хочется делать маскульт, причем, насколько мы понимаем, маскульт довольно качественный, да, он как бы вот артистов, которые там уехали и в знак протеста, он же там в его управлении, и об этом мы тоже писали отдельный текст, они же там как бы предлагают им вернуться, покаяться, работать дальше, да, вот вы делаете нам красиво, да, красиво и не выпендриваясь, а мы вам будем помогать. Но это на самом деле такое... уничтожение. Я сейчас скажу какую-то пафосную вещь, как я люблю, да, но это как бы на самом деле уничтожение, ну, всего принципа культуры и всей культуры. То есть, ну, получается такая как бы попса, такая всеобъемлющая попса, да, может быть качественная, может быть и нет. Вот как-то так. Но мне кажется, он верит в то, что он делает, да, и мне кажется, он хочет, чтобы были там, ну, как бы такие оперы. Ну, опять же, я могу там... как бы у нас оперный критик, который ходил на несколько постановок Новикова, довольно хлестко говорит, что если не хочется слушать оперу в записи и хочется поесть бутербродов с красной икрой, можно сходить на Новикова. Ну и вот как это устраивает. Угу.
Ну да, просто у вас есть такая фраза, что Новиков смотрит в вечность. Ну, мне кажется, вот лично мое мнение по прочтению этого профайла, да, что, ну, в истории России он останется как один из цензоров, да, то есть там уже запятую со времен пушкинских цензоров, советских, и вот Новиков в этом смысле, глядя в вечность, он в эту самую вечность попал. Хотя, наверное, сам он хотел попасть иначе. Кстати, сам профайл, он пестрит ссылками на предыдущие тексты, на ту же тему, да, российской власти, культура. И я всем советую и текст прочитать, профайл Новикова, и там все эти ссылки есть, если вы еще не читали. И последний вопрос. А ты книжку не думаешь сделать? Все это обобщить уже в книжку? Ну, как Кремль, цензура, там, не знаю, 3.0, 4.0? Ну, в смысле, как сейчас после войны Кремль устроил цензуру и защищает культурное пространство? Потому что, мне кажется, материала уже достаточно для книжки.
Слушай, я не знаю, я со статьями-то... Я шучу. Я привыкла думать в форматах статьи. Я не привыкла думать книжками. И потом, мне кажется, это, к сожалению, неоконченная история. Я по странному стечению обстоятельств, когда мы писали эту статью, открыл для себя книгу, которую многие открыли до этого. И она называется «Читая Лолиту в Тегеране». И там есть прекрасная глава, в которой описывается, что в какой-то момент в Тегеране, ну, при Хомейни был слепой цензор, да, который просто заставлял, там, не знаю, режиссеров давать им, ну, как бы расшифровки, да, транскрипты фильмов, и заставлял актеров их читать, никак интенционно не окрашивая. И эта методика настолько всем понравилась, что потом вся цензура, но киноцензура, в частности, в Тегеране, она вот была устроена по этому принципу, да, чтобы даже никакое эмоциональное окрашивание не свидетельствовало о каком-то там идеологическом замысле, да, вражеском. Вот. Мне кажется, что эта история в развитии, очередное пафосное высказывание, вот. А к чему это приведет, мы пока еще не понимаем серьезно. Ну, как бы, то есть, ни ты, ни я, мне кажется, мы пока не догадываемся, до какого предела это все будет развиваться. Приведет ли это к слепой цензуре, как в Тегеране, или это будет какое-то еще ответвление. То есть это все настолько пока в развитии, что как-то остановиться и это зафиксировать и сказать, вот. Мы зафиксировали, ну, потому что как бы оно все настолько быстро меняется, понимаешь, настолько как бы...
Разумно.
Ну да, есть цензура, есть самоцензура. Уже там мы когда, там я периодически звоню источникам, и вот, и они говорят, да ну слушайте, ну что, уже все спокойно, уже как бы никто ничего и не, да, как бы ты при этом понимаешь, что кто-то чего-то и да. Ну то есть как бы это очень... мне кажется, меняющаяся штука, честно говоря. Вот.
Окей, тогда я всем еще раз посоветую прочитать профайл Новикова и пойти по ссылочкам в предыдущие материалы. Это была Светлана Рейтер, летописец российской цензуры. Спасибо большое, Свет.
Пожалуйста.
Как мы поговорили со Светой, помимо кино, театра, культуры, Сергей Новиков курирует и «Оно Диалог», пожалуй, одна из главных пропагандистских организаций сейчас в России, которая занимается и курирует многочисленные паблики ВКонтакте во всех регионах России. Олеся Соколова из «Новой газеты Европа», это совместный проект с центром «Цедр», сделали большое дата-исследование о том, как устроена пропаганда во ВКонтакте. Точнее, даже в одном предложении это исследование не описать. Если, например, я как расследователь всегда шел, анализируя, что делает пропаганда ВКонтакте, получая какие-то сливы от источников, например, на фабрике троллей, то Олеся с коллегами пошли с другой стороны. С помощью алгоритмов машинного обучения, дата-журналистики они выявили паблики, которые, скорее всего, пропаганду распространяют и показали, как они таргетируют на разные категории населения. Вроде я правильно все описал, ну, а подробнее сейчас расскажет сама Олеся. Олеся, привет.
Привет.
Вроде я все правильно описал, но давай ты сама еще, может быть, поправишь меня. Действительно, суть исследования в этом.
Да-да, ты все правильно сказал полностью. То есть мы вообще, на самом деле, хотели сначала просто проанализировать, условно, какие люди есть в России, просто собрать выборку ВКонтакте пользователей, которая будет более-менее репрезентативна, то есть отражать реальное распределение людей по возрасту, по полу и так далее в разных регионах России, и потом посмотреть, чем эти люди вообще интересуются и что они читают. Вот. Но просто в итоге оказалось, что есть сетка пабликов, я это совершенно случайно заметила изначально, которые распространяют пропагандистский контент, то есть это паблики развлекательные, в основном с мемами там, или какими-то интересными фактами, и вот кроме каких-то мемов, там достаточно большая доля контента — это посты с цитатами Путина и прочей всякой топорной пропагандой, и при этом эти паблики, они разные для разных аудиторий, то есть, например, там для подростков одни, для пенсионеров другие и так далее, и пропаганда подбирает нарративы под разные группы пользователей. Вот.
Ну, ты знаешь, на самом деле, сейчас как раз перейдем подробнее, но я когда читал это исследование, и вот то, что сейчас говоришь, не знаю, слушали ты когда-нибудь меня или нет, но на самом деле, в свое время, году 18 или 19, Facebook заблокировал паблики фабрики троллей в Фейсбуке. И тогда выяснилось, что ВКонтакте у них есть целая сетка, это мы знаем про эту сетку, а я всегда говорю, что на самом деле их, скорее всего, больше, которые так и устроены. Это были сетка пабликов под названием там «Вестник Новосибирска» или «Вестник», там, не знаю, «Сама». И там был прям принцип публикации. Две новости какие-то местные, развлекательные, одна про великого Путина. Да? И мы узнали про них, потому что Facebook заблокировал такие же паблики в Фейсбуке, собственно, да, и мы, собственно, смогли производить ВКонтакте. Но я всегда говорил, что мы, собственно, не знаем, там, кто стоит за популярными пабликами ВКонтакте, а люди на фабрике троллей мне говорили, у нас таких много. И вы, собственно, пошли с другой стороны. Давайте теперь подробнее разберемся. У вас есть категории, собственно, людей, то есть вы взяли 30 тысяч, по-моему, аккаунтов, мы сейчас даже можем показать, что это за категория, а ты можешь рассказать вообще, по какому принципу выбирали, что за категории?
Да, смотри, мне кажется, у нас очень прикольная методология, потому что мы действовали примерно как социологи действуют, то есть мы пытались собрать выборку, которая бы реально репрезентировала людей в России. То есть я взяла таблички Росстата с определением людей по возрасту, полу, по регионам, и в поиске ВКонтакте я искала их, ну вот именно людей, которые соответствовали бы этому распределению. То есть это, понятно, что 30 тысяч — это не все люди, которые есть в России, да, достаточно небольшая выборка. Но если мы делаем такой дизайн исследования, то, в принципе, по нему можно делать выводы о сильно большей категории людей, чем конкретно эти 30 тысяч, то есть более-менее о всех людях в России, потому что они отражают людей в России. Вот. И, значит, что я сделала? Я взяла подписки этих людей, то есть паблики, на которые они подписаны, и с помощью машинного обучения разбила их на кластеры автоматически. То есть чисто вот по подпискам, только по контенту, который они потребляют. И в итоге оказалось, что люди кластеризуются в том числе по демографии. То есть понятно, что там подростки читают одни паблики, там бабушки читают другие, молодые женщины третьи и так далее. Вот, и, собственно, это видно вот на этой картинке, что они вот так вот разбились на эти группы, чисто вот по пабликам, на которые подписаны. Ну и дальше я их уже более подробно изучала, изучала, как с ними работает пропаганда, и в целом, какой контент им интересен, и что эти люди собой представляют.
То есть, условно говоря, если писать простым языком, то можно узнать о людях, ну, то есть, обычная социология, она узнает о людях, когда ты людям задаешь вопрос, да, опросник, они рассказывают, мне интересно это. Ваша гипотеза в том, что мы как бы, они уже что-то себе рассказали в ВКонтакте, подписавшись на паблики, что-то лайкая, комментируя, и, собственно, это их отчасти отражает их реальные интересы, что они думают. То есть такая социология ВКонтакте. Правильно я описал вот, гипотезу, методологию?
Да, так и есть. И при том, что нам не нужно даже знать, что они говорят сами про себя. Не нужно знать, что они пишут или комментят, потому что понятно, что люди ВКонтакте или где-либо еще в интернете, они могут сейчас бояться как-то публично что-то писать вообще на любую тему, ну, особенно на политические темы. Но подписываться на паблики, которые не заблокированы никак, наверное, они не будут скорее бояться, поэтому вот именно подписки, да, гипотеза в том, что подписки отражают то, что реально людям интересно.
Ну, короче, есть вопрос у меня, потому что там упоминается, что вы в том числе определяли их взгляд на войну, да, там, ну, ага. Точнее, пытались понять, да, вот, там, военный, не антивоенный, и здесь, если я правильно понял, у вас даже есть, вы сделали нейросеть, которая по каким-то принципам определяла, можешь сказать подробнее, как эта нейросеть работала и как вы, вот, не спрашивая людей, определили их взгляды?
Да, ну смотри, это не совсем нейросеть, потому что это другой метод машинного обучения, это на самом деле просто логистическая регрессия, как бы кто знает, что машинное обучение, наверное, поймет, что я имею в виду. Вот. Ну да, это модель некоторого машинного обучения, которая на основе подписок предсказывает, что люди, возможно, думают о войне. И на самом деле это основано на моей вообще самой первой публикации в «Новой Европе», которая была после хакатона в прошлом году, то есть почти уже полтора года назад. Вот. Соответственно, что я там сделала? Я просто собрала людей по постам про военным и антивоенным, которые они пишут. И дальше уже ну, вот на основе этого обучала модель. То есть если человек написал что-то там с провоенным хэштегом, наверное, он за войну. Если с антивоенным, то против войны. Смотрела подписки этих людей, и вот на основе этого я обучила модель. Но понятно, что это все равно некоторое приближение, и вообще нельзя... Ну, то есть эта модель, она скорее так, чисто иллюстративна в данном случае. То есть по ней сложно будет предсказать что-то про конкретного человека, поддерживает он войну или нет. То есть она так очень условно работает. Но если мы говорим про вот такие большие кластеры именно пользователей, большие группы, то в среднем мы можем сказать, что там условно... Вот у меня, например, в исследовании получилось, что молодые женщины меньше поддерживают войну, а взрослые мужчины чаще больше поддерживают войну. Да? Ну, то есть такие выводы, достаточно согласующиеся с... социологическими данными, и, ну да, вот что-то такое можно вот понять с помощью моей модельки.
Окей, значит, вы вот отобрали 30 тысяч аккаунтов, да, это, скорее всего, реальные люди, их интересы понятно, и дальше ты стала смотреть, вот как, что они читают, и как ты поняла, что на них таргетирует пропаганда? Вот здесь как раз давай соединим вот эти самые ага. паблики популярные, да, и их самих. Вот что, собственно, показало соединение пабликов и этих профилей людей?
Да, сначала я вообще случайно увидела пропагандистский контент в пабликах, ну и поэтому решила его подробнее поисследовать. Для этого есть отдельная... как бы совокупность моделей машинного обучения, которая определяет политический контент, то есть выделяет его из пабликов, собственно. И я, значит, выделила из всех популярных пабликов для каждого кластера политический контент и его проанализировала уже именно на нарративы, которые там как бы преподносятся. Да, ну, собственно, политический контент, он почти весь казался именно пропагандистский, естественно, в этих пабликах.
Смотри, мы можем показать как раз сейчас примеры пабликов, пока ты говоришь, я попрошу их показать.
Ага, ну да. Вот здесь вот показана сетка этих пабликов. Значит, почему мы думаем, что это сетка? Потому что оказывается, что в разных пабликах, даже на разной аудитории, часто встречаются просто посты, где текст ну, просто скопирован, то есть полностью одинаковый текст. При этом надо понимать, что ВКонтакте чаще всего текст, он не видит текста именно приложенного к посту, это текст на картинке. То есть это как бы ну, картинка и текст на ней, его нельзя просто скопировать. Ну, то есть чтобы сделать эти одинаковые посты в разных пабликах, при том, что там разные картинки приложены к ним, а текст одинаковый, это значит, что должна была быть или какая-то централизованная рассылка по этим пабликам, ну или как-то по-другому это все центрально координируется, но в общем... В любом случае есть какой-то центр распространения этого всего, потому что посты с одинаковым текстом повторяются в разных пабликах, при этом на разных картинках. Вот.
Ну и здесь так, вот, сейчас, да, сейчас да, попрошу да. показать, есть примеры самих постов, вот, тоже там видно будет, что подача разная, да, а текст одинаковый, да, просто пусть пока мелькает на грани. Ага, да.
Ага, да, вот именно так оно выглядит. И таких групп постов, их тысячи, я не знаю, их очень много. При том, что я брала достаточно ограниченную группу пабликов и достаточно ограниченное количество постов, потому что это все, анализ этого всего много времени занимает. Вот, но оно просто очень легко находится, и вот такого вот, как сейчас на экране, этого просто очень много.
Ну, то есть, еще раз, ты поанализируй все, это у меня как раз был вопрос такой, знаешь, concernless, да, то есть ты убеждена, что это не просто, вот, например, какая-то новость происходит, например, с Арестовичем, да, или там с Путиным, и сидят админы там, Лепрозория, довольно популярный, кстати, паблик, да, вот, и другого такие, какую подводку бы сделать? Ну, сделаю такую подводку, да, и так как, в принципе, люди мыслят одинаково, то админ другого популярного паблика делает такую же подводку. Вот почему это не это, а почему это именно, вот как ты говоришь, централизованно, там, условно, методичка? Вот почему ты убеждена, что это не просто одинаковое мышление админов, как подавать информацию?
Но люди же не настолько одинаковые все-таки, ну, то есть все равно какие-то формулировки бы отличались бы. Ну, то есть здесь именно текст дословно буквально воспроизводится. То есть несколько достаточно длинных предложений, достаточно осмысленных, достаточно нетривиальных, которые просто дословно воспроизводятся. Но мне кажется, что более-менее очевидно, что не бывает такого, что людям просто одинаковые абзацы текста дословно приходят в голову.
Окей, тогда вот какой масштаб, ну, вот эти паблики, назови самые популярные, сколько там подписчиков, ну, я сказал, Лепрозорий, да, вот, вот какой эта сетка, какой аудиторию покрывает?
Да, это огромная аудитория. Я сейчас не помню, какой из них самый популярный, но вот у них у всех этих пабликов, которые я заметила, у них аудитория десятки миллионов подписчиков. То есть это даже не сотни, не миллионы, а именно десятки миллионов. Например, там паблик МДК есть, который тоже иногда такой контент постит, тоже там Лепрозорий. Там у каких-то бабушек какие-то паблики для пенсионеров, и у них тоже миллионы подписчиков. Вот. И у просмотров у этих постов их сотни тысяч. Так что это очень большое покрытие, я бы сказала.
И если я правильно понял тезис, да, то посмотрев, сравнив вот эти отобранные там 30 тысяч аккаунтов и эти посты, ты видишь, что по-разному таргетируется одна и та же, один и тот же месседж, да, но на разные социальные группы. Расскажи, пожалуйста, подробнее, собственно, в чем отличается таргетирование вот, собственно, на разные группы.
Да, но я бы даже не сказала, что один и тот же месседж. Ну, точнее, месседж, понятно, месседж такой, типа, что там Россия хорошая, Украина плохая, все плохие, а мы вот от всех защищаемся. То есть что-то такое, да, мысль общая, ну, как бы, да, она примерно такая. Но конкретные тезисы, которые распространяются, они разные, действительно, на разные группы. Например, у пенсионерок это очень много некрологов о военных, это какие-то могут быть там даже религиозные посты, типа, давайте помолимся там за наших мальчиков условно. У подростков, подростками, кстати, скорее всего, занимается какая-то отдельная организация, как мне кажется, потому что у них отличается стиль очень сильно от всех остальных, и тексты сами, они сильно меньше повторяются с другими пабликами. Вот. У подростков это достаточно короткие посты, там буквально одно предложение, максимум два. Это часто посты про Путина в стиле типа «Путин крутой чувак», причем буквально просто, может быть, так написано «Путин крутой чувак». Вот. Что-то в таком стиле. Они яркие, у них там много каких-то элементов в оформлении. И если для других аудиторий, для более взрослых, часто преподносится идея, что как бы вот мы воюем против Запада, условно, Запад хочет, не знаю, что-то плохое сделать с Россией, да, типа Запад наш враг, то у подростков этого тезиса особо нет, и там скорее наоборот показываются какие-то западные фигуры, которые как будто бы что-то говорят в поддержку России. В целом достаточно много апелляций к авторитетам именно у подростков. То есть, может быть, там какая-то цитата Илона Маска, условно, вырванная из контекста, где вообще непонятно, что он изначально хотел сказать, которая преподносится так, что вот он поддерживает Россию. Вот. Ну, вот могу про какие-нибудь еще аудитории рассказать, если тебе интересно.
Да, мне как раз, насколько это заходит все, если я правильно понял, вот была попытка проанализировать по лайкам, даже можно показать эту вот инфографику, да, то есть ага. На кого это больше всего заходит, расскажи, пожалуйста.
Да, значит, я взяла вот эти посты пропагандистские в этих пабликах, которые типа развлекательные, и сравнила, сколько лайков они получают сравнительно с другими постами в тех же пабликах. Ну, то есть понятно, что в этих полупропагандистских пабликах там не только пропагандистские посты, там еще какие-то, ну, обычные посты там, для пенсионеров, там какие-то рецепты или еще что-нибудь, там подростков, мемы и так далее. Вот. И эти пропагандистские посты, они получают сильно больше лайков, то есть больше, чем в два раза, как раз у пенсионерок и взрослых женщин. У подростков примерно столько же лайков получают, то есть, видимо, подросткам как бы, ну, красивая картинка, что-то прикольно написано, и вот они лайкают, им не так важно даже, видимо, что, по крайней мере, в этом случае. А у всех остальных аудиторий, ну, которые, собственно, являются просто взрослыми людьми, да, все остальные, кто между пенсионерками и подростками, у них этот контент вызывает значительно меньше интереса, чем другой контент. То есть, видимо, он не сильно людей привлекает, но тут надо отметить, что это не значит, что это совсем не работает, потому что это же работает не так, что, типа, ты прочитал пост, вот этот, там, не знаю, что Россия великая страна, и такой, типа, о, все, Россия великая страна, теперь будут так считать. Как бы это не так работает. Все это как-то вот на фоне мелькает, заполняет информационное пространство, и где-то у людей вот откладывается в голове. Это скорее так работает. То есть это не похоже на пропаганду, которая по телевизору, где вот именно задача какой-то тезис конкретный человеку привить. Это скорее просто ну, задача создать впечатление, что вот, как бы, не знаю, там Россия хорошая, Запад плохой и так далее.
Я как раз здесь напомню зрителям про общественную значимость этого исследования, потому что ВКонтакте — это вторая популярность соцсети после Ютуба. Там, по данным Медиаскопа, свыше 50 миллионов человек минимум раз в месяц заходят ВКонтакте. Да? И поэтому вопрос. Ты понимаешь, да, то есть вы пошли от анализа постов и пришли, что, скорее всего, это сетки. Да? Как я вначале сказал, там мы расследователи, хотя тоже расследователи, просто вот обычная тактика всегда была, да, идти от какого-то инсайда, что это там паблики диалога или паблики фабрики троллей. Вот придя к тому, что есть сетки, да, и у них есть схожее поведение, ты понимаешь, кто может за этими сетками стоять?
Я не знаю, кто конкретно, и мы это даже подробно не изучали, потому что это получилось так огромное просто исследование, и там еще вот на сайте CEDAR оно будет выложено в более большом виде в спецпроекте «Новой газеты Европа», там скорее, ну, как бы такой пересказ развлекательный достаточно. И к этому большому тексту на CEDAR еще два приложения огромных будет в PDF-ках. Короче, просто у нас не дошли руки уже подробнее поизучать эти все паблики. Стоять может что угодно, это непонятно, но есть много структур в России, которые таким занимаются, то есть там есть «Оно диалог», есть там условно Кристина Потупчик, есть какие-то там бывшие пригожинские структуры, что угодно может быть.
А еще такой вопрос, а допускаешь ли ты, что просто вот есть популярные паблики, там, МДК, Липрозорий, ну вот, собственно, я так понимаю, что на Цедере, да, и список можно посмотреть, и что они, так как они работают в России, они периодически по долгу службы обязаны публиковать, к ним приходит методичка, они публикуют, то есть правильно здесь говорить сетка, если, допустим, они не входят, например, там, в систему ни диалога, ни фабрики троллей, ни Потупчик, ни там кого угодно еще, но при этом демонстрируют схожее поведение, потому что, например, пришла методичка раз в неделю.
Да, я не знаю точно, это именно вот они как бы скуплены, эти паблики государством, или просто они там, в них регулярная реклама какая-то закупается вот такая. Это непонятно, но в любом случае не все же паблики это публикуют. Есть паблики с мемами, которые такое не публикуют. То есть у них, значит, выбор какой-то есть все же. То есть нет такого, что им там угрожают блокировкой, если они не будут такой пропагандистский контент публиковать. Ну, может быть, это просто платная реклама, и кто-то отказывается, кто-то не отказывается.
Ну и последнее, да, я правильно понимаю, что люди могут изучить списки на Цедере, да, и посмотреть, не подписаны ли на какой-то такой паблик, потому что, опять же, да, вот мне как-то Липрозорий попадался, не то, что я был подписан, но мне кажется, так как там сейчас сеть вообще работа ВКонтакте, да, у них рекомендательная, то так как люди читают, мои друзья, то мне это попадалось. В общем, могут ли люди, зрители стрима, да, пойти в Цедер и посмотреть, не подписаны ли на какой-то такой паблик, то есть там это планируется публиковать?
Сетка пабликов, она же и в спецпроекте в новой выложена тоже. Ну, то есть вот эта вот сеточка, где они вот нарисованы, как они друг друга репостят. Чуть более расширенный список, он как раз на Цедере, да, там, включая те паблики, которые публикуют пропагандистский контент, но не входят в сетку, потому что такое тоже есть, как я уже сказала, для подростков, например. В смысле, что они не копипастят посты, но они публикуют тоже что-то вот такое. То есть, может, у них там отдельная структура какая-то ими занимается, или еще что-то. Ну, то есть, да, это будет выложено. Вот.
Поэтому я всем советую, во-первых, обе публикации прочитать. Я, честно говоря, то есть исследование очень интересное, но сложное. Поэтому мне, чтобы понять, нужно было две публикации. И всем советую, собственно, посмотреть, не подписаны ли вы на один из этих пабликов, а дальше уже делать вывод сами. Читать их дальше или не читать. Спасибо большое Олесе Соколовой, которая вот уже, как сказал, больше года занимается социологией ВКонтакте. Прям такое отдельное направление дата-журналистики. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Ну и в завершении по традиции расскажу про материалы, авторы которых по определенным причинам не смогли прийти на стрим. Это видео «Людей Байкала». Авторы «Людей Байкала» раньше приходили, но сейчас все больше опасаются нежелательности инсайдера и поэтому вежливо отказываются. И я их прекрасно понимаю. Там вышло видео о том, как люди, которые лоббируют поправки в закон, регулирующий хозяйственную деятельность вокруг Байкала, по сути, в этих поправках заинтересованы. Большое такое исследование и, самое главное, в видеоформате. Еще раз призываю, если вам понравился этот выпуск, поставить лайк, написать либо в телеграм-канале Захаров, либо под этим видео, что понравилось, что не понравилось. Следующий стрим будет стримом, то есть будет лайв. Ну и в конце обещанный личный опыт. Вот Олеся Соколова, да, выявляет паблики и тролли с помощью машинного обучения. А 8 лет назад, когда еще работал на Фонтанке, мне, Денису Короткову, стал писать загадочный аккаунт. Это были то ли угрозы, то ли проверка, кто мы такие. Ну и, собственно, я кинул ему ссылку-ловушку, он по ссылке-ловушке перешел, я узнал его IP-адрес, дело было в Петербурге, и дальше, задействуя источники, я узнал, за кем этот IP-адрес зафиксирован. И оказалось, что он зафиксирован за ООО «Главсеть». А это, собственно, юрлицо фабрики троллей, ну и, собственно, сам IP-адрес уже был известен как IP-адрес фабрики троллей. Это был постоянный статичный адрес фабрики. Вот так, например, я узнал, что то ли угрожают, то ли просто узнают наши даты рождения люди с фабрики троллей. Были времена, а теперь все делает компьютер.